Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, новосибирцы, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы возвращаемся к традиции регулярно встречаться с сотрудниками прокуратуры в связи с отпуском вашего покорного слуги. Какое-то время мы не совершали этих встреч, но так, в принципе, традиция уже многолетняя. И я с удовольствием спешу представить наших гостей. С нами в студии находится уже знакомый, кстати, радиослушателям «Комсомольской правды» Александр Феофанов. Это заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, начальник отдела по надзору за следствием в следственном управлении. Александр Викторович, приветствую.
Приветствую, Вадим.
Все правильно представил?
Да. Здравствуйте, радиослушатели.
Фактически, ваша должность подразумевает, что все, чем занимается Следственный комитет в первую очередь, это ваш надзор, ну и оперативно-розыскная деятельность в том числе тоже.
В том числе.
С нами находится Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ. Дмитрий Михайлович, приветствую.
Добрый день, Вадим. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Традиционно для вас, новосибирцы, открыт телефон прямого эфира, по которому вы можете обращаться с вопросами. И порой на какой-то вопрос сложно ответить сразу, но его можно взять на рассмотрение, чтобы разобрать в последующем эфире. Поэтому, если вопросы будут, звоните. Телефон 289-99-33. 289-99-33. Сегодня такие серьезные и резонансные дела. Я предполагаю, что мы в эфире разберем громкие дела. Ну, а начать я предлагаю со статистики. Какова она? Какова работа с... Какова статистика следственных органов в нашем регионе? Сколько преступлений зарегистрировано, сколько расследовано, сколько прекращено? Почему прекращено?
Да, спасибо, Вадим, за вопрос. Значит, сразу скажу, что здесь идет речь, пойдет о статистике не только о работе следователей, но и дознавателей всех органов расследования, которые у нас присутствуют на территории области, в принципе, в Российской Федерации. Значит, всего ими было принято к производству за 9 месяцев 2019 года почти 45 тысяч уголовных дел. Значит, по итогам расследования 10,5 тысяч они направили в суды с обвинительными актами заключения для рассмотрения, прекратили 450 уголовных дел, и огромное количество дел, это 18 700 дел, приостановлено, большинство из них в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого. Ну и абсолютно незначительное количество, в районе 300 дел, это в связи с розыском обвиняемых подозреваемых, и еще несколько дел, порядка двух десятков, это в связи с невозможностью участия подозреваемых обвиняемых, либо по их болезни. Вот, значит, ну и прекращались дела тоже по разным основаниям. В основной массе это большинство из них, 88 дел прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, 54 дела в связи со смертью, 165 в связи с примирением сторон и 57 в связи с деятельным раскаянием. И, кроме того, еще чуть больше 129 преступлений прекращено, уголовных дел прекращено в связи с отсутствием составов или события преступления.
В связи с раскаянием, ведь далеко не по каждой статье можно прекратить, правильно?
Да, безусловно. Это, там есть специальные оговорки в законе, это преступление небольшой и средней тяжести, и еще и ряд условий нужен для того, чтобы принять такое решение.
Отсутствие события преступления, отсутствие состава преступления, чем различаются эти понятия?
Если речь идет о составе преступления, то здесь рассматривается отсутствие именно в действиях конкретного лица. Закон обязан нас принимать такое решение именно в отношении лица. То есть мы установили лицо, установили факт преступления, но по каким-то причинам в действиях конкретного лица состав преступления отсутствует. Если речь идет о событии, то в принципе, как бы, значит, в ходе расследования мы события преступления, оно не нашло своего подтверждения.
Я сейчас в эфире хочу напомнить об одной из программ, которые у нас прежде состояли с прокуратурой. Позвонил радиослушатель и сказал, что я вот знаю о преступлениях, которые совершаются, незаконная игорная деятельность. Мы по итогу этого эфира собрали ряд адресов, передали в прокуратуру, и потом сотрудники прокуратуры рассказали об итогах, была проведена проверка, и, в общем-то, мы в эфире об этом поведали. А сейчас я вновь хочу обратиться к теме нелегальной игорной деятельности. А вот статистику по этой части не могли бы вы какую-то представить в эфире? Насколько часто такие дела тоже возбуждаются, расследуются?
Да, можно это обсудить. Значит, за в текущем периоде этого года у нас возбуждено 26 уголовных дел. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году за такой же период. Значит, расследование завершено по 9 делам, они направлены в суды для рассмотрения по существу. Остальные дела находятся в производстве, либо соединены с другими ранее возбужденными делами. Здесь, ну, как бы в качестве примера вот могу сказать, что завершено расследование, дело направлено в суд прокуратуры Новосибирской области по факту организации незаконного подпольного казино, которое было выявлено в феврале текущего года оперативниками областного ГУ МВД. А там четверо лиц к уголовной ответственности привлекали за то, что они организовали, использовали покерный стол, карты, фишки, и тем самым организовали незаконную игорную деятельность по игре в покер. Направили их в суд. Сейчас вот Октябрьский районный суд рассматривает это дело по существу.
Событие, которое произошло совсем недавно и очень обсуждалось в Новосибирском, самоубийство новосибирской школьницы в Советском районе. После того, как оно было совершено, очень быстро Следственный комитет возбудил уголовное дело. То, что дело возбуждено, означает ли это, что есть основания для уголовного преследования каких-то конкретных лиц? И означает ли это, что кому-то уже предъявлено обвинение?
Нет, Вадим, значит, ну давайте по порядку. Действительно, такое уголовное дело возбуждено следователями Следственного комитета по Советскому району. Сейчас расследование осуществляет следователь по особо важным делам в связи со сложностью и резонансностью данного уголовного дела. Значит, пока обвинение никому не предъявлено, и сам факт возбуждения уголовного дела далеко еще не свидетельствует о том, что оно будет кому-то предъявлено, потому что для этого нужны, соответственно, основания. Нас закон обязан предъявлять обвинение только в тех случаях, когда имеются для этого достаточно основания. Пока по данному уголовному делу такие основания не усмотрены. Сильно в подробности вдаваться не могу. Детали, так как это тайна следствия, тем более связано с личной жизнью несовершеннолетнего. Но скажу так, что в настоящее время следствие выясняет эти необходимые подробности, устанавливает, насколько добровольно и не было ли чего-либо принуждения, либо давления, либо склонение к самоубийству в отношении данного лица. Но пока такими фактами достоверными не располагает следствие.
Другое дело. Ему скоро будет год. 30 декабря 2018-го, буквально в преддверии новогодних праздников, в Новосибирске совершается убийство предпринимателя. Причем это совершенно вероломное преступление. Почему я так говорю? Чем отличается от других убийств? Потому что рядом с домом, практически на глазах у близких, ну, то есть совершенно какое-то бесстрашие было со стороны преступника. Речь идет об убийстве, где предполагаемый заказчик Карен Карапетян, а исполнитель — человек, который недавно покинул службу в армии. Александр Викторович, немного об этом деле. Что сейчас по нему известно? Какими были мотивы? Какой была оплата киллеру, если вот присутствовало это? Не было ли со стороны заказчика попыток уйти от наказания? Ну, я так понимаю, что вопрос о наказании еще не решен. Симулировать невменяемость.
Ну, действительно, такое дело имело место быть. И более того, сегодня состоялось как раз предварительное слушание по данному уголовному делу. Мы его направили в суд 30 сентября текущего года. Ну, сегодня, как я уже сказал, начали его рассматривать. Ситуация действительно как бы вопиющая. Около дома, там мало того, что обвиняемый, он убил непосредственно потерпевшего, но еще и родственников нанес им серьезные телесные повреждения, которые попытались заступиться. Ему в связи с этим несколько составов преступления было инкриминировано. Там и средняя тяжесть вред здоровью, не считая убийства, конечно же, и легкий тяжесть вред здоровью, и тяжкий. То есть он троим лицам, помимо нашего потерпевшего, убиенного, еще нанес телесные повреждения. Это те, кто его родственники, которые пытались заступиться за убиенного. Вот, а мотив заказчика — это личные неприязни, какую-либо корысть не установили, а мотив исполнителя заключался в том, что ему пообещали за это денежное вознаграждение и передать еще автомобиль. Но в итоге передача так и не состоялась, после этого все были задержаны, и исполнитель, и заказчик, ну и сейчас ждем, как рассмотрит суд. Значит, сразу говорю, что исполнитель-то он вину признал,
так,
в содеянном. А заказчик, нет, вину не признает, но попытки, как вы сказали, имитировать невменяемость, по этому поводу могу только сказать, что экспертизу провели на стадии предварительного следствия, она показала, что он осознавал характер своих действий и мог руководить ими, то есть вменяем.
Ну, в принципе, то есть есть все основания для обвинительного приговора.
Безусловно. безусловно.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
В прямом эфире новосибирской студии радио «Комсомольская правда» находятся сотрудники прокуратуры. Это старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александр Феофанов. Если у вас, новосибирцы, есть вопросы, вы можете задавать их по телефону прямого эфира 289-99-33 и также писать на WhatsApp 8 923-145-11-02. А мы переходим к следующему делу, и тоже весьма-весьма резонансному делу 2 года, и мы в эфирах неоднократно о нем рассказывали. Колыванский район, там судят бывшего директора школы, которого обвиняют в избиении учеников. По данным следствия, 5 фактов. И обвиняемый, и адвокат еще на стадии следствия заявляли о фактах фальсификации. Ну, я попробую сформулировать и пояснить пример. По делу проходит ряд свидетелей, которые по материалам следствия видели об одном из преступных фактов через отверстие в двери. Однако обвиняемый говорит, что отверстия не было, и отверстие проделали сотрудники правоохранительных органов уже после, чтобы таким образом объяснить возможность наблюдения вот через эту дырку. Ну, потому что иначе, дескать, не получалось объяснить наличие этих свидетелей, они не могли просто видеть. И, на мой взгляд, если есть такое заявление о предполагаемой фальсификации, это, безусловно, повод для того, чтобы провести проверку. И либо опровергнуть эти слова, либо подтвердить и тогда привлекать виновного к ответственности, того, кто фальсифицировал. Александр Викторович, прокомментируйте, пожалуйста.
Значит, ну, по этому уголовному делу он действительно резонансный. В настоящее время его рассматривает Колыванский районный суд. Там 5 действительно эпизодов преступления предъявлено бывшему директору школы. Вот тут то, что вот версия следствия, да, собранные доказательства, всему этому будет оценку давать, безусловно, суд. Да, сторона обвинения представляет доказательства, сторона защиты опровергает, представляет свои доказательства. Суд, безусловно, я уверен, примет законное решение, выслушав обе стороны, исследовав все эти доказательства. Но что касается фальсификации, хочу сказать, ну вот то, что, а тот пример, о котором вы конкретно привели по поводу замочной скважины, то для понимания объясню, что там свидетели давали показания о том, что они видели определенные события через замочную скважину. И эти показания следователь проверил на месте преступления, выехал туда с свидетелями, и там оказалось на месте этой бывшей замочной скважины уже вставлен новый замок. И для того, чтобы события восстановить, замок демонтировали, и свидетели показали, как они наблюдали. Если честно, не очень понимаю, какой фальсификации доказать здесь можно вести речь, но в любом случае, если сторона защиты настаивает на этом, то они заявят ходатайство об исключении тех или иных доказательств, по их мнению, которые якобы сфальсифицированы. Суд это оценит.
Я предлагаю послушать маму 2 свидетелей. У женщины 2 ребенка учатся в школе, и они проходят свидетелями, и она говорит, что они не могли видеть. Вот сейчас ей слово.
Да, он даже в приоре не мог это видеть. Потому что вот про то, что, как говорят, ну, мое сильное мнение такое, вот этот вот замок-то в дверях, говорят, что его не было, как бы. Но он там был. Потому что был первый следственный эксперимент, с сыном пошла я. И они при мне прям начали его выкручивать, все, я до последнего была уверена, что замка не было в дверях. Ну, как выкрутили, ну, следователи же, люди там, все это выкрутили. Вот. Но когда я пришла домой, потом уже позже, уже начала этим заниматься, как бы уже, когда мне сказали, что такого ничего не было, я подхожу к дочери перед тем, как ее на суд вызвать. Я говорю, Наташа, ты-то хоть мне, доченька, расскажи, говорю, замок-то там был, эта ручка-то, или не было? Она говорит, мам, стояла там ручка. И ну, не могли они видеть этого. Это все шито белыми нитками. И вот, что еще могу сказать? Наверное, на суде такой вопрос задавала, последний раз я выступала. У нас получается как? У меня 2 ребенка, в 8 классе учатся. По стороне обвинения мою дочь допросили, которая ничего не видела, не выходила из класса. А Матвея мы возили... Ну, очень долго мы возим его уже. Каждое судебное заседание мы его туда привозим. С надеждой того, чтобы допросили его. Его ни разу не допросили. Хотя он там был около этой двери, он бы мог сказать, что ничего не было, потому что он мне дома признался, мам, ничего не было, это мы так с пацанами вот что договорились, обиделись там, да, и это, ну, такое вот. Я говорю, ну, Матвей, так же не делается, говорю, человеку-то срок грозит, говорю, а вы пошутили, что там, обиделись.
Ну и сразу еще одного потерпевшего. Давайте послушаем небольшой комментарий.
Дмитрий Матвеевич меня определенно не бил. Это нельзя назвать ударом. Побудительный толчок, как бы. Иди на мероприятие в затылок. Ну, в область затылка. Боли я вообще совершенно не почувствовал. Поскольку, как я и говорил ранее, это был даже не удар. Насколько я понимаю, следователь записал так. Курицкий Дмитрий Матвеевич нанес потерпевшему удар в область жизненно важного органа головы.
Ну, вот со многими свидетелями общались, свидетелями и с потерпевшими, и с их родителями. Признаться, будь я судьей, конечно, у меня нет соответствующих знаний, опыта и так далее. Но, наверное, мне сложно было бы просто взять и принять решение, сказать «виновен».
Не, ну, ситуация, конечно, непростая. Если вот слушать диалог первого свидетеля, монолог, то там вообще много посылов на то, что я так думаю, говорят, слышала, и по моему мнению. То есть это не прямой очевидец событий, поэтому эти показания вообще смысла никакого не вижу комментировать. А что касается второго монолога, ну, я так понимаю, это один из потерпевших, да?
Да,
вот.
Да, да.
Ну, я даже безотносительно к нашему уголовному делу скажу следующее, что это достаточно распространенное явление, когда те или иные лица дают показания о каких-то событиях, рассказывают, а потом, когда спустя какое-то время понимают, что вот этому дается уголовно-правовая оценка, что кого-то привлекают к ответственности, порождается как бы общественный резонанс, начинают понимать, что, а может быть, это не настолько как бы и серьезное для них повлекло последствия, что зачем кого-то привлекать, зачем вообще это все это затевать.
Сочувствуют.
И начинают, да, пытаться как бы помочь человеку. А как поможешь? Сейчас помочь можно только одним способом. Сказать, что я говорил, сказать, что я исказил обстоятельства и так далее, для того, чтобы попытаться защитить от уголовной ответственности привлекаемое лицо. Это, еще раз говорю, не относительно сюда, но это очень распространено. Uh-huh. Что касается этого дела, еще раз говорю, там на момент направления его в суд совокупность доказательств необходимых присутствовала, по мнению лица, утвердившего обвинительное заключение, ну и следствие, само собой. Значит, сейчас суд рассмотрит и посмотрит, даст оценку всем этим показаниям, если они были изменены, выяснят, почему они были изменены, и на основании всего этого придет к выводу. Какой бы приговор ни был, я думаю, что он в любом случае будет законным. Если же у нас будут сомнения в его законности, ну, будем обжаловать. Так же, как и сторона защиты. Это процедура установлена законом, поэтому... А комментировать как бы вот позицию одного или другого свидетеля, который... Видите, я же не могу сейчас воспроизводить те показания, которые они ранее давали.
Ранее,
да,
по той
простой причине,
было,
да? Что это все-таки как бы тоже в определенной степени тайна, разглашать эти вещи не стоит. Вот, поэтому ограничимся вот таким комментарием.
Хорошо. Вот я вижу, у нас телефонный звонок. Давайте примем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, алло. Так, ну, сорвался звонок. Уважаемые новосибирцы, если есть желание задать какой-то вопрос, можете повторно набирать 289-99-33. Давайте переходим к следующему вопросу. Уголовное дело экс-главы управления ГИБДД Сергея Штельмаха. Оно было возбуждено уже какое-то время назад, приличное. На какой стадии сейчас, какие действия послужили основанием для возбуждения этого дела? Какова позиция самого Сергея Штельмаха?
Ну... Это дело тоже раньше активно обсуждалось в средствах массовой информации, и само по себе увольнение, и судебные процессы, связанные с ними. В дальнейшем Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего экс-главы УГИБДД, как вы сказали, по статье 286 части 1, это превышение должностных полномочий. По версии следствия, Штельмах подозревается в том, что он организовал изготовление и выдачу документов, которые бы позволяли их владельцам...
Вездеходы, так да, называемые, вездеходы, проезжать мимо
позволяли
ГИБДД.
Им быть непроверенными сотрудниками ГИБДД. Вот. Расследование по этому делу не завершено, обвинение не предъявлено. По позиции подозреваемого высказываться не буду.
Угу, понял вас. Следующее дело, и тоже дело, за которым мы много наблюдали. в Новосибирске проходила доследственная проверка по факту смерти девушки, которая практиковала, ну, я так в кавычках формулирую, сухое голодание. Как мы выяснили, девушка попала в секту. Секта, где экс-психолог организовала поклонение бывшему индийскому гуру Саи Бабе, умершему. Ну, и призывала проводить сухое голодание. Кстати, интересная деталь. После того, как мы рассказывали об этом деле в эфирах и писали, вот эта жрица секты подала на нас иск в суд, ну, что мы опорочили ее честь. И вот суд признал, что правда на нашей стороне. То есть фактически все, что мы писали, что секта, что вот эти все события были, фактически решением суда правда наша. А вот результат проверки доследственной, есть ли он? Завершена ли она?
Да, она завершена, значит, следователь. Ну, кстати, она завершена относительно недавно. В сентябре этого текущего года следователи Следственного комитета по городу Обь, он обслуживает Новосибирский район и Кольцово, значит, вынесли решение, следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Там по ряду статей, это и 239 Уголовного кодекса, это создание религиозного или общественного объединения, это и доведение до самоубийства, и склонение к самоубийству, и организация деятельности, направленная на побуждение к совершению самоубийства. Значит, следователь ни одного из этих составов преступления не усмотрел. Причину и следственную связь между действиями женщины, которая, вот как вы обозначили выше, которая как раз обращалась к нам в суд, и смертью так называемые потерпевшие, пострадавшие, не установили причинно-следственную связь. Кстати, сразу поясню, что там и, в принципе, причина смерти не была установлена экспертизой, потому что гнилостные изменения не позволили.
Не подтвердили голодание или что-то.
Да.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
«16.33» в Новосибирске. Это прямой эфир, который мы ведем вместе с сотрудниками прокуратуры. С нами в студии Александр Феофанов, Дмитрий Лямкин. Меня зовут Вадим Алексеев. Телефон студии 289-99-33. Ну, вот мы перед уходом на рекламу и новости говорили о деле, ну, так условно назовем, дело Лолы Байковой, ну, по имени основательницы такого религиозного объединения. Резюмируя, отказано в возбуждении уголовного дела, не нашли оснований, и причину смерти девушки не удалось установить, ну, поскольку прошло время после самой смерти.
Да, все верно.
К следующему делу. Июнь текущего года, торговый центр «Эдем». Там в результате стрельбы погибают 2 человека, включая стрелка. Ну, по предварительной информации, мы занимались в день происшествия, точнее, даже в ночь, и в следующий день. Там причиной была ревность. А сейчас, Александр Викторович, какова судьба возбужденного уголовного дела? И, может быть, известно что-то о происхождении оружия?
Ну, судьба уголовного дела, она, в принципе, я думаю, что существует, даже, наверное, и рассказывать особо не стоит, по той простой причине, что она очень активно освещалась СМИ, и вами, и по телевидению. Один молодой человек пришел в торговый центр «Эдем» и застрелил, как вы правильно сказали, на почве ревности другого молодого человека из огнестрельного ружья «Сайга-12К», ну, 12-й калибр, для понимания, если там кто-то не знает, не ориентируется, после чего совершил самоубийство. Ружье это, оно принадлежало лицу непосредственно, которое совершило преступление, зарегистрировано было в законном порядке, приобретено было в 2019 году. Вот. А судьба дела, она очевидна. Оно прекращено не так давно в связи со смертью лица, совершившего преступление.
Ну, это было предсказуемо,
да,
но вот сейчас это произошло.
Его уголовное дело необходимо было возбудить для того, чтобы провести все экспертные исследования, допросы, при необходимости собрать иные материалы, в том числе характеризующие личность. Вот все это сделано было, оценки расставлены, и следствие пришло к выводу, что да. Вот.
Ну, то есть, для понимания, Александр Викторович, некоторые уголовные дела возбуждаются, не подразумевая, что непременно кто-то ныне живой понесет ответственность, а просто необходимо возбудить, чтобы была легальна, чтобы была возможная определенная работа.
Да. То есть что-то можно сделать, конечно, и без возбуждения уголовного дела. В УПК нам, уголовно-процессуальный закон нам это позволяет, в том числе и экспертизы некоторые можно провести, как бы, и иные мероприятия провести. Но для того, чтобы полный комплекс провести, как бы в ряде случаев возбуждают уголовные дела. Да. Несмотря на очевидность, как бы, в принципе, всей ситуации.
Как говорят юристы, для установления истины по делу.
Ну, наверное, подобная ситуация, когда пропал без вести, да, есть велика вероятность, что человек найдется, но возбуждают.
Там, да, такие случаи тоже распространены.
Следующее дело резонансное. Тоже июнь текущего года, Заельцовский район. Мужчина похищает свою бывшую супругу, которая, кстати, была объявлена без вести и, к счастью, найдена живой. Расследовано ли это дело? Установлен ли мотив? Какова позиция обвиняемого? Признает ли он свою вину?
Да, это дело расследовано. И более того, вот не так давно, в октябре месяце, направлено для рассмотрения по существу Зайцовский районный суд. Значит, мужчине 84-го года рождения предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений, но это в том числе незаконное проникновение в жилище с применением насилия, это незаконное лишение свободы, похищение и угон транспортного средства. Ну, события, так вкратце, да, два супруга, значит, один наш обвиняемый пришел в квартиру, где находилась его супруга, соответственно, забрал ее с собой под принуждением, отвез к реке, они дальше там продолжили путь на лодке, при этом он воспользовался автомобилем третьего лица, вот, и в дальнейшем, спустя, получается, там, около суток, они были, их местонахождение было установлено, они были задержаны сотрудниками полиции. Вот, позиция обвиняемого по этому поводу, что он, в принципе, фактически обстоятельства эти рассказывает, но не считая, что совершил преступление, как бы все это не сопровождалось применением насилия, все было добровольно. В общем, вот в двух словах такая ситуация. Но, опять же, еще раз говорю, сейчас в суде все это будет исследоваться, показания потерпевшей, ее позиция расходится с его позицией, и там всему этому будет дана оценка.
Одно из самых резонансных дел современности не только нашего города, но и России – серия преступлений, которая началась еще в прошлом столетии, закончилась в этом. Речь идет о серии так называемого новосибирского маньяка. Приговор получил бывший милиционер Евгений Чуплинский. Я обращаюсь сейчас к этому делу с вопросом, не появилось ли чего-то нового сейчас по этому делу? Ну, может быть, какие-то новые факты, может быть, какие-то показания.
Ну, наверное, к счастью, ничего не появилось. Приговор этот вступил в силу в мае текущего года, в законную силу. Да, ну, я все в курсе, да, я уже проговорил, что пожизненное лишение свободы назначено Чуплинскому. Новых фактов не вскрылось, и, в принципе, как бы надеюсь, что этого не произойдет.
Спасибо. Ну, и несколько минут времени для Дмитрия Лямкина, старший помощник областного прокурора. Дмитрий Михайлович ежедневно рассказывает сотрудникам средств массовой информации о колоссальном количестве дел, которые поступают в суды, которые рассматриваются судами. И сегодняшний день не будет исключением, но расскажет он в эфире радио «Комсомольская правда». Дмитрий Михайлович.
Спасибо, Дим. Ну, пользуясь случаем, действительно хочу сказать радиослушателям, что наш сайт открыт для посещения всем и каждым, поэтому все новости, которые, даже с новостей, которые мы выкладываем, он есть на нашем сайте. Пожалуйста, сайт прокуратуры Новосибирской области, там есть как общеуголовные новости, так и новости общеновостного, общеназорного порядка. Ну, коль скоро у нас в гостях человек, надзирающий за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия, органов следственного комитета, я посчитал необходимым подготовить несколько новостей именно из ряда, связанного с расследованием уголовных дел и вынесением судами приговоров по этим делам. В частности, у нас свежий достаточно пример. Интересный пример: в Черепаново был вынесен, точнее, прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления тяжкого, вот, особо тяжкого, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Версия следствия такова, что женщина, испытывая личные неприязненные отношения к одному из мужчин, местных жителей, это приятель его мужа, с которым они распивали спиртные напитки, облила его горючей смесью и подожгла. Вот, мужчина получил серьезные ожоги 4-й степени. Санкция за подобное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. То есть, а причиной это банальная ссора на бытовой почве из-за того, что ее муж и знакомые мужа систематически злоупотребляет алкоголем. То есть они сидели дома, потом они сидели на лавочке, распивали спиртные напитки, и после того, как мужа кое-как она смогла завести домой, оставшиеся, потерпевшие его и его друзья, собутыльники, проще говоря, продолжали отмечать праздник, вот, она решила таким образом на них повоздействовать. То есть сначала где-то может быть шутка, а потом это все переросло в такое вот нелицеприятное действие, за которое она и ответит в суде. А второе дело тоже очень достаточно резонансное у нас в Новосибирске. Сегодня, буквально вот несколько часов назад, состоялось судебное решение, приговор в отношении одного из братьев, это Зыбаревы, которые, один из которых убил охранника караоке-бара «Ухо и медведь», а второй брат, соответственно, установленный уже приговором суда, он причинил ему тяжкий вред здоровью. И сегодня в суде было установлено, что от его ударов, от побоев, которые он причинил уже бывшему теперь охраннику убиенному, значит, образовалась травма, которая с экспертами была расценена как тяжкий вред здоровью, и суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, я имею в виду второго брата Максима, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А Иван Зыбарев, я напомню радиослушателям, летом этого года был признан виновным в убийстве из травматического пистолета экс-охранника «Ухо и медведь» и приговорен к 10,5 годам лишения свободы. Это что касается общеуголовной вот такой, ну, как бы новости, будем говорить. Но, кроме того, у нас есть еще ряд сегодня интересных новостей, связанных с тем, что прокуроры пресекают незаконно размещенную в сетях интернет-информацию о продаже водительских удостоверений. Прокурор города Новосибирска провел такую проверку, выявил продажу в свободном доступе в сети интернет на 6 интернет-ресурсах водительские удостоверения, в том числе лицами, которые были лишены права управления транспортными средствами, и прокуратура в таком случае обращается с административным заявлением в Железнодорожный районный суд, который и удовлетворил требования прокурора и запретил, признал информацию, размещенную в сети интернет, запрещенную к распространению на всей территории Российской Федерации. В настоящее время по иску прокурора такие сайты заблокированы и, соответственно, информация к ним ограничена.
Ну и, кстати, можем напомнить, что также по инициативам прокуроров блокировались сайты с объявлениями о продаже дипломов, да?
У нас о продаже дипломов блокируются, значит, сайты о продаже полисов ОСАГО, вот, в том числе запрещенных орудий лова, например, электроудочки, да, вот, ну и ряд других сайтов, в том числе сайтов, которые пропагандируют акты насилия и так далее, в том числе неблагоприятно воздействуют на психику, на воспитание несовершеннолетних лиц. Этому отдельно мы еще, думаю, не раз посвятим.
Дмитрий Михайлович, ну вот вопрос пришел от Сергея, такой специфический. Давайте. Добрый день, подскажите, на каком основании наш начальник ГАИ ездит в сопровождении, и из-за него перекрывают дороги в центре, из-за этого пробки утром и вечером?
Ну, давайте так, сложно прокомментировать этот вопрос. Вот, я бы, наверное, посоветовал автору обращения обратиться, ну, написать, по крайней мере, нам, либо через интернет-ресурс, либо в общем порядке обратиться к нам с таким заявлением, если ему известны факты, скажем так, проезда действующего руководителя ГИБДД в сопровождении, я так понимаю, сопровождение, видимо, спецмашины, да, с мигалками и так далее, если я правильно понял, по центру и так далее, с чем это связано, то есть служебная необходимость, либо это встреча каких-то VIP-персон, возможно, был президент на территории Новосибирска.
Ну, да, я еще добавил бы.
Здесь надо смотреть, надо вникать, и я думаю, что мы обязательно разберемся с этой ситуацией.
И если наш радиослушатель, если Сергей считает, что это незаконно, то, ну, наверное, есть смысл и зафиксировать, да, то есть прислать запись, ну, видеорегистратора.
Есть, сейчас, например, же очень масса гаджетов, в том числе видеорегистраторов, которые используются, в том числе по делам об административных правонарушениях. Если там есть нарушение правил дорожного движения, если это не установлено, не санкционировано, ну, самовольно, условно говоря, какие-то перемещения, передвижения, потому что все эти маршруты, в том числе с так называемыми, ну, будем говорить, VIP-людьми, которые действительно есть с целью обеспечения, опять-таки, безопасности, ну, это действительно есть, вот, прорабатывается, если у нас город посещают и многие представители власти, я имею в виду, там, президент Российской Федерации, да, для, ну, ускорения, для, будем говорить, перемещения есть определенные маршруты, где-то какие-то передвижки такие имеются. Все это регламентировано и так далее. Если здесь какой-то частный случай, ну, я предлагаю к нам обратиться. У нас двери открыты, как в кабинете на Каменской, 20А. так и через интернет-приемную, пожалуйста.
Сергей, также и к нам можете обращаться, зафиксируйте, присылайте фото, видео.
Да, Вадим уже говорил, то есть у нас есть такая связь, обратная связь, когда средства массовой информации, в принципе, в том числе и «Комсомольская правда», может принять такое обращение в развернутом виде. Мы уже потом по своим каналам, к нам обращаются средства массовой информации, мы инициируем, проводим такие проверки и потом придаем эти проверки, результаты этих проверок гласности.
Спасибо. С нами были Дмитрий Лямкин, Александр Феофанов. Меня зовут Вадим Алексеев. До свидания. Всего хорошего.